Первые годы в приготовительных отделениях, рассказывает Глурджидзе, Иосиф учился отлично, и дальше все ярче раскрывались его способности. Он стал одним из первых учеников. В статье, которая имеет характер заказанного сверху панегирика, осторожная формулировка «один из первых» слишком ясно показывает, что Иосиф не был первым, не выделялся из класса, не был учеником из ряда вон. Не уточняя того места, какое занимал в классе Иосиф, Гогохи утверждает, что по своему развитию и занятиям он стоял намного выше своих школьных товарищей. Сосо перечитал все, что было в школьной библиотеке, произведения грузинских и русских классиков, разумеется, тщательно просеянные начальством. На выпускных экзаменах Иосиф был награжден похвальным листом, что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом. Поистине замечательный штрих. Воспоминания Ремашвили несравненно живее и ближе к правде. Он рисует своего тезку долговязым, жилистым, веснушчатым мальчиком, исключительно по настойчивости, замкнутости и властолюбию, умевшим добиваться поставленной цели. Шло ли дело о командовании над товарищами, о метании камней или о карабкании по скалам? Сосо отличался горячей любовью к природе, но не чувствовал привязанности к ее живым существам. Сострадание к людям или животным было ему чуждо. Я никогда не видел его плачущим. Для радости или горести товарищей Сосо знал только саркастическую усмешку. Все это, может быть, слегка шлифовалось в памяти, как камень в потоке, но это не выдумано. Обычно он был серьезен, пишет Гогохи, не любил шалостей и озорства. После занятий спешил домой, и всегда его видели за книгой. По словам Гогохи, Иосиф получал от школы ежемесячную стипендию, что было бы совершенно невозможно при недостатке с его стороны почтительности по отношению к наставникам. Начало неблагонадежных настроений Иосифа все другие авторы относят ко времени Тифлисской семинарии. Неясным остается момент разрыва Иосифа с верованиями отцов. По словам того же Иеремашвили, Сосо вместе с двумя другими школьниками охотно пел в деревенской церкви во время летних каникул, хотя религия являлась для него пройденным этапом уже и тогда, в старших классах школы. Глурджидзе вспоминает, в свою очередь, как 13-летний Иосиф сказал ему однажды: «Знаешь, нас обманывают, Бога не существует». По собственным словам Сталина, он встал на путь революционных идей в 15 лет, следовательно, уже в Тифлисе. Правда, с религией он мог порвать раньше. Но возможно и то, что Глурджидзе, также сменивший духовное училище на семинарию, слишком приближает сроки. Отказаться от Бога, именем которого совершались издевательства над школьниками, было, вероятно, совсем нетрудно. Отсюда выразительная формула «Сосо нас обманывают», очень ярко освещающая его внутренний мир, независимо от того, где и когда происходила беседа, в горе или годом двумя позже в Тифлисе. Для определения времени вступления Иосифа в семинарию мы в разных официальных изданиях имеем на выбор три даты: 1892, 1893 и 1894 годы. Сколько времени оставался он в семинарии? На мемориальной доске, укрепленной на здании бывшей семинарии, сказано, как можно различить на фотоснимке, что великий Сталин учился в этих стенах с 1 сентября 1894 года по 29 июля 1899 года, следовательно, 5 лет. Может быть, официальные биографы избегают этой последней даты, потому что она рисует семинариста Джугашвили слишком великовозрастным? Во всяком случае, мы предпочитаем держаться мемориальной доски, ибо даты не основаны, по всей вероятности, на документах самой семинарии. С похвальным листом Горийского училища в своей сумке 15-летний Иосиф впервые очутился осенью 1894 года в большом городе, который не мог не поразить его воображение. Это был Тифлис, бывшая столица грузинских царей. Не будет преувеличением сказать, что полуазиатский, полуевропейский город наложил свою печать на молодого Иосифа на всю жизнь. Ко времени вступления Иосифа в семинарию Тифлис насчитывал свыше 150 тысяч жителей. Рядом с улицами, имеющими современный европейский характер, гласит описание 1901 года, ютится лабиринт узких, кривых и грязных, чисто азиатских закоулков, площадок и базаров, окаймленных открытыми восточного типа лавочками, мастерскими, кофейнями, цирюльнями и переполненных шумной толпой носильщиков, водовозов, разносчиков, всадников, вереницами вьючных мулов и ослов, караванами верблюдов и так далее. Отсутствие канализации, недостаток в воде при жарком лете, страшная въедчивая уличная пыль, керосиновое освещение в центре, отсутствие освещения на окраинах. Так выглядел административный и культурный центр Кавказа на рубеже двух столетий. «Нас вели в четырехэтажный дом», рассказывает Гогохия, прибывший сюда вместе с Иосифом, «в огромные комнаты общежития, в которых размещалось по 20-30 человек. Это здание и было Тифлисской духовной семинарией. Благодаря успешному окончанию духовного училища в Горе Иосиф Джугашвили был принят в семинарию на всем готовом, включая одежду, обувь и учебники, что было бы совершенно невозможно, повторим, если бы он успел проявить себя как бунтовщик. Кто знает, может быть, власти надеялись, что он станет еще украшением грузинской церкви. Как и в подготовительной школе, преподавание велось на русском языке. Большинство преподавателей состояло из русских по национальности и русификаторов по должности. Грузины допускались в учителя только в том случае, если проявляли двойное усердие. Ректором состоял русский, монах Гермоген, инспектором грузин, монах Абашидзе, самая грозная и ненавистная фигура в семинарии. «Жизнь в школе была печальна и монотонна», рассказывает Иримашвили, который и о семинарии дал сведения раньше и полнее других. «Запертые день и ночь в казарменных стенах, мы чувствовали себя как арестанты, которые должны без вины провести здесь годы. Настроение было подавленное и замкнутое. Молодая веселость, заглушенные отрезавшими нас от мира помещениями и коридорами, почти не проявлялось. Если время от времени юношеский темперамент прорывался наружу, то он тут же подавлялся монахами и наблюдателями. Царский надзор над школами воспрещал нам чтение грузинской литературы и газет. Они боялись нашего воодушевления идеями свободы и независимости нашей Родины и заражение наших молодых душ новыми учениями социализма. А то, что светская власть еще разрешала по части литературных произведений, запрещала нам, как будущим священникам, церковная власть. Произведения Толстого, Достоевского, Тургенева и многих других оставались нам недоступны. Дни в семинарии проходили как в тюрьме или в казарме. Школьная жизнь начиналась с 7 часов утра. Молитва, чаепитие, классы. Снова молитва. Занятия с перерывами до 2 часов дня. Молитва, обед. плохая и необильная пища. Покидать стены семинарской тюрьмы разрешалось только между 3 и 5 часами. Затем ворота запирались. Перекличка, 8 часов чай, подготовка уроков, в 10 часов после новой молитвы все расходились по койкам. Мы чувствовали себя как бы в каменном мешке, подтверждает Гогохия. Во время воскресных и праздничных богослужений воспитанники простаивали по 3-4 часа всегда на той же каменной плите церковного пола, переступая с одной омертвевшей ноги на другую под неуступно наблюдавшими взорами монахов.